Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подкаст для тех, кто не хочет тратить слишком много времени на социальные сети. Всего за полчаса я расскажу вам, что писали и говорили об актуальных событиях в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о фокусах Владимира Путина и о новом альбоме «Оксимирона», а также о проверках рэперов Следственным комитетом. Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет» известил россиян о своих планах в максимально завуалированной форме.
Что касается моих планов, то здесь, знаете, в чем фокус? Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права, оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую.
Туманные намеки президента в соцсетях расшифровали достаточно легко. Твиттер тетя Роза.
Решение о победе Путина на выборах 2024 года в Кремле уже принято, несмотря на то, что Путин еще не принял окончательного решения об участии в них.
Больше всего блогеров порадовало слово «фокус». Твиттер Вал Мишель.
Изменение Конституции РФ Путин, не стесняясь, назвал фокусом. Редчайший случай, когда он сказал правду.
А кто же, собственно, фокусник? Может быть, это одна известная женщина-космонавт, считает Николай Травкин.
На сцену выходит опытный фокусник. Желательно, достаточно поживший, лет за 80. Желательно, побывавший в космосе и как бы сумевший окинуть взором всю нашу грешную Землю снаружи и свысока. Желательно, женского полу. У женщин проникновенности больше, когда они фокусы проделывают. Откуда-то из-за красной кирпичной зубчатой стены раздается щелчок пальцев, фокусница делает пас руками, и Конституция изменена. И дальше Божий помазанник в соответствии с Конституцией имеет право избираться на новый срок.
Но большинство комментаторов уверены, что фокусником тут нужно считать самого Владимира Путина. Печально, что фокус у него всегда один и тот же, отмечает политолог Федор Крашенинников в стриме на канале Марка Фейгина.
Он же кокетничает. Могу, имею возможность, ах, не знаю. Ну, попросят его все хором. Омерзительнее всего то, что он разыгрывает эту пантомиму вот с таким вот именно, знаешь, выражением, с этим вот каким-то фиглярством просто. Ну, сколько можно уже? Какой фокус? Господи, ты после первого срока рассказывал кокетливо, да, что да. Не знаешь, пойдешь на второй или нет. Ты в конце второго срока рассказывал, что ты, значит, ах, все.
Не, ну, если пускают народ, если народ решит, там вот такое
еще бывало. Да. Потом, значит, тебя там народ позвал, ты вернулся. И вот это вот все вот настолько жалко, настолько... Эта история хороша на один раз. Любая шутка хороша, когда любой фокус, если он начал говорить про фокусы. Интересно смотреть один раз. Вот на пятый раз, когда тебя, как писал Хармс, да, на цирк закрывается, на всех тошнит. Уже сколько можно на эти вот фокусы смотреть? Однообразные до безобразия. Да, выходит этот постаревший паяц и говорит, я вам сейчас фокус покажу. Буду ли я президентом России или не буду? Угадаете. И все такие, ну как же нам вот не угадать? Такая сложная задача, давайте ставки делать. Будет? Конечно, будешь. Ты же будешь цепляться своими руками, умирая просто, из гроба будешь. Он же, очевидно, поклялся не отдавать власти до гробовой доски. 100%. И не отдаст никогда.
Интересна тут и вторая часть путинской цитаты. Его слова, что само наличие у него возможности избираться, стабилизирует ситуацию. Кира Ярмыш.
«Наличие у меня права избираться на новый срок само по себе стабилизирует ситуацию в России», — заявил Путин. «Я соглашусь. Коррупция и бедность в России при Путине точно стабильны».
Константин Калачев.
«Путин оставил за собой свободу выбора, и это само по себе, как он считает, уже стабилизирует ситуацию. Тогда вопрос, кто ее может дестабилизировать? Население? Оно в разделе пирога «пассивный наблюдатель». Раскол элит – вот что беспокоит президента. Причем не в вопросах идеологии будущего развития, а в выяснении, кто из бояр по какому разряду проходит. Кому сидеть выше, кому ниже, кому просто присесть, чья вотчина прирастет, а у кого ее уменьшат, кому какой стол, кто следующему царю ближний круг составит. По мне, это приговор элите. Получается, что нет у них общего проекта и внутренней солидарности. Без Путина пойдут в разнос. Власть и деньги. Ничего лишнего».
На то, что даже теоретическая возможность смены власти может вызвать в элитах брожение умов, намекал и сам Путин. Когда готовились те самые поправки к Конституции, он говорил, что если их не примут, через 2 года начнется, цитата, «рысканье глазами в поисках преемников». При этом Путин уже не настолько высокорейтинговый политик, чтобы элиты считали его незаменимым, комментирует на своем YouTube-канале Майкл Наки.
К Характеристика эта довольно точная, потому что что в сущности есть фокусы? Фокусы – это специфический обман. Обычные фокусы, они безобидны, потому что вас обманывают, чтобы развлекать. Владимир Путин же решил нас обмануть не чтобы развлечь, а чтобы остаться у власти, продолжать воровать, продолжать принимать решения, которые вредят россиянам, и, собственно, в этом и заключается главный фокус. И то, что Владимир Путин говорит, что он не решил, будет ли он выдвигаться на следующий срок, это тоже обман. Ну, точнее, фокус, если выражаться в терминологии Путина, потому что, ну, не для того переделывали всю Конституцию, для того, чтобы он, значит, взял и просто как-то ушел со своего поста мирно и без каких-либо обидников. Потому что для него очень важно оставаться у власти, так как построенная им система гарантирует ему личное благополучие только в случае, если он ей управляет. Потому что раньше какая была история? Раньше была история в том, что большое количество людей в России действительно хотели, чтобы Путин оставался у власти. Не потому, что он им как-то дико нравится, а, во-первых, из-за работы пропаганды, а, во-вторых, из-за того, что, ну, мало ли чего, Путина мы знаем, что он может делать, что он не может делать, поэтому пусть лучше будет он. По крайней мере, именно этот паттерн вдалбливала россиянам пропаганда год за годом. Именно поэтому у него была достаточно большая поддержка, это правда. И проблема Путина сейчас, что этой поддержки уже нет. То есть, на самом деле, даже элиты сейчас не очень заинтересованы во Владимире Путине. Если все выборы фальсифицируются, если рейтинг поддержки Владимира Путина падает и падает, то в самом Владимире Путине уже нет такой уж необходимости. То есть, буквально, его можно заменить на любую другую фигуру. Причем, скорее всего, из силового блока. Обычно так это и происходит.
Пока что, судя по всему, в Кремле уверены, что если на место Путина придет кто угодно еще, развалится вся система. Причем Путин и его приближенные считают, что с развалом системы развалится и вся Россия. Отдавать власть Путину страшно, да и некому. Ведь даже при декоративном Медведеве сразу случилось болотное, и гайки приходится завинчивать до сих пор, а напряжение тем временем все растет. Насколько проще все было бы, если бы в стране просто существовали нормальные свободные выборы, пишет политолог Аббас Галямов.
Вчера Путин сказал, что институт выборов представляет угрозу управляемости. Тут стоит определиться, а что это за штука такая, управляемость, в чем она выражается. По-моему, в том, что в стране исполняется закон. В том, что уж если власти приняли законное решение, то оно должно быть исполнено всеми сторонами. Тут важно подчеркнуть, что речь идет именно о законных решениях, а не о хотелках правителя. Так вот, именно регулярная смена власти, механизмом реализации каковой как раз и являются выборы, служит главной гарантии того, что закон в стране будет реально работать, того, что он не превратится в фикцию. Настоящая угроза управляемости – это слом механизмов смены власти, потому что в стране, где эти механизмы не работают, почти наверняка случится революция.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что и как в последние дни обсуждали в социальных сетях. В продолжении подкаста речь пойдет о новом альбоме Оксимирона и о том, как Следственный комитет проверяет рэперов на всевозможные нарушения закона по фейковым жалобам. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Трымпаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
Это подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В декабре рэпер Оксимирон после 6-летней паузы опубликовал новый альбом под названием «Красота и уродство» и дал соцсетям повод для споров на ближайшую неделю. Многие называют этот альбом безоговорочно гениальным, в их числе основатель радиостанции «Наше радио» Михаил Козырев.
У предков был Блок, Хармс и Маяковский. У родителей был Высоцкий и Вознесенский. У нас есть Оксимирон. Это альбом, который сшибает с ног. Вчера ночью слушал в машине по ночному городу. Сегодня слушал с раскрытыми текстами и с поиском всех референсов в источниках. Чего и вам желаю.
Особенно порадовала многих песня под названием «Иностранный агент», где есть такая строчка «Не знал, ты иностранный агент. Здесь каждый иностранный агент, если не охраняемый и не мент». Алена Вершинина.
Если раньше у Окси были цитаты из Данте, то теперь отсылки к уголовным делам последних лет. Интересно, о чем будут думать люди, далекие от политики, российской журналистики и вообще российской реальности, слушая песню «Агент».
Главный редактор признанного иностранным агентом издания «Репаблик» Дмитрий Колезев в подкасте с Ольгой Микитась не мог не отметить эту песню.
Мне очень понравился, я не фанат и даже не знаток, но мне понравилось. Я практически все треки оценил, особенно, конечно, трек про иностранных агентов номер 2. Поэтому да, это круто, и я, наверное, послушаю его еще раз, а может быть еще пару раз, потому что это такие тексты, которые хочется переслушивать.
Тексты песен на новом альбоме оказались настолько насыщены современными реалиями, что для их полной расшифровки придется плотно засесть за Google. Сергей Шмидт.
Автор сочинил по плотности, скажем так, интеллектуализма нечто превосходящее любого русскоязычного автора за все десятилетия русского рока и хип-хопа. Уловить целый чемодан смыслов человеку, не закончившему в 1980-е и 90-е годы филологического или философского факультета, очень непросто.
Отдельного внимания блогеров удостоилось упоминание Екатерины Шульман, которую Оксимирон в песне об иноагентах назвал «сексуальной милфой», от сокращения «милф», которое обозначает «сексуально привлекательную женщину старшего возраста». Кого-то эта строчка повеселила, а для кого-то стала поводом порассуждать о сексизме. Мария Кувшинова.
Альбом, в котором 36-летний Оксимирон называет 43-летнюю Екатерину Шульман «милфой».
Фарид Бектемиров.
Какие бы достижения ни добивалась женщина, даже в условно-интеллектуальных сферах, случайные и часто очень популярные чуваки все равно будут постоянно оценивать ее в первую очередь по признаку привлекательности для секса. Сексизм в таком посыле по-прежнему сохраняется, поскольку тот факт, что этого случайного шутника возбуждает та или иная успешная женщина, преподносится как заслуживающий внимания комплимент. Шутник в такой шутке в активной позиции, его эрекция буквально мерила успеха женщины.
Сама Екатерина Шульман мудро воздерживается от комментариев, хотя в том, что она уже все это слышала и читала, можно не сомневаться. Нельзя сказать, чтобы все поголовно считали Оксимирона новым Маяковским, Высоцким и Вознесенским в одном флаконе. Более сдержанно отзывается о нем музыкальный критик Артемий Троицкий на канале RTVI.
В целом, Оксимирон очень интересный парень. То есть, среди рэперов он большой интеллектуал. И в этом смысле, конечно, он... Не то, что на голову, а на несколько голов выше вот того абсолютного мусора, который оказался, скажем, в российских стриминговых сервисах на первых местах. То есть я там даже не берусь называть этих артистов. Это в основном то, что называется кальян-рэп. То есть это такая смесь из такого вялого хип-хопа, блатного шансона, каких-то кавказских там этих слезливых переживаний, итальянской попсы и так далее. Чудовищная, чудовищная музыка. То есть я думаю, что хуже, вот ничего хуже этого кальянного рэпа российско-азербайджанского производства я не слышал никогда. Это просто такой музыкальный черкизон. Чудовищная абсолютно. Оксимирон в этом смысле, ну, это просто светоч, это гений. То есть он примерно как Борис Гребенщиков на фоне Дениса Майданова и Олега Газманова. То есть нет, Оксимирон молодчина. Я послушаю его альбом обязательно попозже внимательно, постараюсь во всем разобраться. У Оксимирона там еще, конечно... Очень хорошо то, что он всегда поет от первого лица, то есть все песни как бы очень личные, и, в общем-то, это подкупает, конечно.
Изобилие знаменитых имен и примет времени в песнях Оксимирона некоторых комментаторов скорее раздражает. Зинаида Пронченко.
Кто-то может сыграть телефонную книгу, а кто-то, то есть Оксимирон, способен зачитать словарь иностранных слов, а также оглавление нового номера «Искусство кино». Но правда, наши редколлегии звучат аналогично. Антон Долин проходится по списку публикаций. Озон, Дюмон, Хамагути, Мидзагути, Хон Пон и Вера Ситакун не сдан вашу маму. Вот пара строчек из Оксимирона для сравнения. Оскар Уайльд и Гюисманс. Викторианский декаданс, мой афрозодиак, Веллер, Ури Геллер, Стрейтеллер, Курвуазье, Корбюзье, вуаля, оля-ля. Вы серьезно, мусье Оксимирон?
Видеоблогер Руслан Усачев предположил, что после песен на политические темы у Оксимирона могут начаться проблемы.
С одной стороны, такое знакомое звучание Оксимирона, с другой стороны, как будто попроще и доступнее местами стало, даже припевы где-то есть. Ну и гора политики, как бы ему в Дубай-то не пришлось улетать срочно через Минск.
В Дубай через Минск, как известно, улетел рэпер Моргенштерн, после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками в соцсетях. После этого многие задавались вопросом, не ожидают ли неприятностей и других рэперов. 30 ноября в Комитете по культуре Госдумы сказали, что «Баста» и «Оксимирон» наркотики не пропагандируют, а значит, бояться им нечего. Но уже 5 декабря все тот же Александр Бастрыкин поручил Следственному комитету проверить тексты «Оксимирона» и заодно рэпера Noize MC на экстремизм и оправдание нацизма по жалобе некой группы патриотов. С анонимными патриотами тут же солидаризировался политолог Сергей Марков.
«Оксимирон» выпустил новый альбом, очень политический. Там, можно сказать, гимн иностранным агентам. Сейчас многие вас будут убеждать, что «Оксимирон» — гениальный поэт. Не верьте, врут. У «Оксимирона» нет ясных смыслов, нет ярких образов, за что люди и ценят поэзию. Нет и красоты слова, за что тоже любят поэзию. Вместо этого наворочены кучи слов в традиции современных бесталанных имитаторов. Нет поэзии, а только еле-еле рифмованные концы строк. Но иностранных агентов он там много хвалит. За это и прошла команда хвалить «Оксимирона».
И тут в сюжете случился неожиданный поворот. Так называемая жалоба оказалась сатирическим текстом. Его автор, блогер Дмитрий Якушев, выступил с опровержением в своем блоге. В комментарии издания «The Insider», признанному иностранным агентом, он поразился, что кто-то мог принять эту пародию за чистую монету.
Это была шутка. Это была такая, знаете, сатира вот на наши нравы, да, вот что вот все запрещается. Я вот послушал два, ну, альбома, там много таких оппозиционных, скажем так, песен, да, стихов. И я просто пошутил, написал совершенно специально, идиотским языком совершенно такое обращение, якобы группа патриотов вот принесла Бастрыкину. И, собственно, ну, те, кто меня считают, там, если посмотрите в Фейсбуке, там стоят везде улыбочки, люди смеются. То есть люди, ну, те, кто меня знают, следят, там, они поняли, что очередная шутка просто. Такая сатира на нашу действительность. Мне очень нравится и Noize MC, и «Оксимирон». Я с удовольствием их слушал, собственно, запретил. Написал и идиотское обращение. Естественно, никто его не отсылал там Бастрыкину, да. Они сами на ровном месте шум устроили. То есть я думал, что люди, ну, посмеются и отложат. И когда я сейчас открыл, увидел, что там Бастрыкин дал поручение проверить это обращение, сейчас говорю, обращение ему никто не направлял. Специально, нарочито, идиотским языком. Если почитаете само обращение, оно должно быть смешным.
Текст этой жалобы действительно очевидно пародийный. Вот отрывок из нее.
Уважаемый Александр Иванович, хочется обратить ваше внимание на преступную деятельность так называемых рэперов Noize MC и Оксимирон, известных миру как Иван Алексеев и Мирон Федоров. Преступная деятельность указанных лиц сегодня перешла все пределы допустимого и стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО. Недавно оба рэпера выпустили так называемые альбомы, которые свободно распространяются в сети и уже прослушаны миллионами граждан России, прежде всего молодого возраста. Чему же учат рэперы нашу молодежь, пока государство бездействует? Вот как Noize MC рисует лицо наших силовиков. Шестерки, сексоты в погонах, идиоты, дураки в эполетах. По правде сказать, лица руководителей наших силовых структур действительно не всегда удачные. А когда они начинают говорить, то иногда кажутся агрессивными дебилами, порождающими депрессию и суицидальное настроение. Хорошо еще, что по телевизору перестали показывать депутата Ирину Яровую. Тут нужно что-то делать, потому что враги используют эту слабость. Мирон Федоров в другой песне создает положительный образ иностранного агента, разрушая все усилия государства по оповещению населения. Указанный рэпер также сексуально оскорбил деятеля оппозиции Екатерину Шульман.
Но со Следственным комитетом и другими российскими органами шутки плохи. Вера Афанасьева.
Самое смешное, что претензии многие предъявляют блогеру. «С чего ты взял?» — говорят, что Бастрыкин шутки понимает. Кафке с Оруэллом такое и не снилось. И да, скоро будем слушать рэп только на стихи Бастрыкина.
Антон Орех.
В шутку обратились, в шутку проверят, в шутку посадят. В веселое время живем, шуточное.
Следственный комитет нынче готов расследовать что угодно, только нереальное преступление, пишет Любовь Соболь.
Но не может Бастрыкин расследовать реальную коррупцию топ-чиновников и олигархов, потому что замещает певцами да артистами. Вместо полезной работы – вредная. Где расследование на официальном уровне дворца Путина? А нет его, все силы ушли на Noize MC.
Подготовиться к проверке стоило бы и автору пародии, считает телеграм-канал «Хорек-хроникер».
Блогеру Якушеву, несмотря на 15 минут славы, я бы завидовать не стал. Силовые структуры в России не прощают тех, кто играючи выставляет их дураками.
Разницы между действительностью и гротеском больше нет, пишет Роман Попков. Все это напоминает блогерам 30-е годы, когда нельзя было на допросе в шутку сказать, что ты рыл тоннель из России в Британию, потому что это всерьез воспринималось как признание вины, комментирует Александр Любимов. том, что после политических активистов взялись за рэперов, тоже можно усмотреть аналогию с репрессиями 30-х, отмечает Михаил Светов в стриме на своем YouTube-канале.
В реальности, в которой мы сегодня находимся, даже подобные шуточные обращения являются поводом для разбирательства Следственного комитета. Мы помним вот эту вот трагичную судьбу Юры Хованского, который до сих пор находится в СИЗО, уже почти полгода находится в СИЗО за песню, которую он спел в 2012 году. И вот череда преследования, череда политических дел против музыкантов, против людей с каким-то независимым медийным весом, против людей, которые позволяют себе политические высказывания или хотя бы общественные высказывания, ведется абсолютно непримиримая борьба. Очевидно, почему? Потому что реальных оппозиционеров, реальный политический класс, независимый политический класс был зачищен годом ранее, а вот этот репрессивный аппарат, который был построен для того, чтобы предотвратить в России Майдан, для того, чтобы защищать режим Путина от гражданского общества, он никуда не делся, он нуждается в новых врагах, и этих новых врагов сейчас находят в культурном классе. В классе людей, занимающихся культурой, в богеме, в исполнителях, в блогерах и так далее. Это все, конечно, жутко напоминает события. История, она однажды повторяется как трагедия, а потом повторяется как фарс. Вот она у нас в стране, к сожалению, второй раз повторяется как трагедия, разумеется, с поправкой на эпоху, разумеется, с поправкой на более травоядные времена, но вот логика репрессии, она остается абсолютно той же, какой она была в 20-х, 30-х годах нашего века, когда разобрались с бухаринцами, когда разобрались с троцкистами, разобрались с промпартией, начали разбираться с культурными деятелями, и вот мы сегодня это переживаем в такой более мягкой форме.
Старшее поколение вспоминает, как в Советском Союзе преследовали рок-группы. Антон Орех.
Когда-то в СССР запрещали Высоцкого и Галича, потому что они пели о том, о чем другие молчали или говорили в полголоса. Потом запрещали рок, потому что рокеры пели и говорили о том, о чем другие молчали или говорили в полголоса. Сейчас нишу занял рэп. Причем не обязательно исполнять буквально песни протеста. Достаточно быть просто непохожим, выделяться из серо-тухлой массы. Была же история, когда в 60-е милиция прекратила концерт группы «Скифы» и всех повязала зала за исполнение антисоветской музыки, а группа просто играла инструментальную музыку без слов. Сейчас опасно быть и Нойзом, и Моргенштерном.
Борьба эта была совершенно бессмысленной. И сейчас тех, кто пытается преследовать рэперов, тоже ждет неминуемое поражение, отмечает Александр Невзоров в программе «Наповал» на своем YouTube-канале.
Глава Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин объявил войну поколений открытой, начатой. Символом этой войны стал опять-таки бедный Моргенштерн, который якобы торгует в интернете наркотиками и которому не место в информационном пространстве. Ну, про наркотики это, мягко говоря, не так. Для Моргенштерна такой бизнес слишком мелок. А священная война Бастрыкина – это все же писанье против очень сильного ветра. Проблема в том, что время невозможно посадить и не поставить на стоп-кадр. Никогда еще деды не выигрывали поколенческих войн. Это физически невозможно. Чем в первую очередь различаются поколения? Прежде всего, расстоянием. У Бастрыкина и его поколения дистанция до могилы гораздо короче, чем у Алишера. Так что будущее все равно за этим и другими Моргенштернами.
Интересно, что позднесоветские методы идеологической борьбы были в чем-то даже тоньше нынешних, анализирует Владимир Гельман.
Советское государство вело себя более сдержанно, нежели российское. В его стратегии кооптация преобладала над подавлением. Нежелательных музыкантов стремились взять под контроль в случае ленинградского рок-клуба и ограничить их аудиторию. Запреты на официальные концерты, диски, выступления на радио и ТВ. А репрессии наступали или в отношении тех, кто сам неудачно подставлялся, например, с неофициальными концертами, в случае группы «Воскресенье», или тех, кто слишком мозолил глаза в отдельных эпизодах, в случае «Аквариума» на фестивале в Тбилиси в 1980 году. Отдельные попытки мобилизовать лоялистов режима против рок-музыкантов успеха не имели, а то и давали эффект обратный замыслам. Эта тактика принесла государству лишь частичный и временный успех, и с началом перестройки она сама собой утратила актуальность. Сегодняшние руководители российского государства, похоже, верят в то, что именно рок-музыка развалила Советский Союз и стремятся вести работу над ошибками в отношении рэпа. Ну и не только рэпа, но и других чуждых им явлений культуры. Приоритет отдается подавлению перед кооптацией, отчасти от того, что на кооптацию тратить усилия и деньги неохота, отчасти от того, что не допустить распространения нежелательной информации сегодня несоизмеримо сложнее, чем в 80-е. Поэтому сегодня главные новости – это обвинения в адрес Моргенштерна в торговле наркотиками, проверки Следственного комитета по жалобе группы патриотов в отношении Оксимирона и Нойз МС, ну и так далее. Скорее всего, эта тактика позволит государству подавить своих врагов, однако если рэперам придется надолго покинуть страну, слушать их, скорее всего, не перестанут.
В комментариях к этому посту Сергей Ерофеев отмечает, что власти отдают приоритет подавлению рэперов не потому, что на кооптацию тратится неохота, и не для того, чтобы не допустить распространения конкретно нежелательной информации. Главное – устрашение. Ситуация, когда всяких артистов и используемых ими каналов столько, что их всех не перекупишь, а общий информационный поток просто так, без устрашения, не остановишь. Тем временем у Оксимирона в России весной должна пройти серия концертов. Возможно, их придется отменить, считает Кирилл Шулика.
Совершенно понятно, что Оксимирон в Россию не приедет, несмотря на то, что все билеты на концерты были проданы за 7 часов, а Нойз МС уедет. Зато приедет столь любимая дедушкой Бастрыкиным Мирей Матье. Вообще, я тут не могу сказать, наезд на них и Моргенштерна – это госполитика или личные причуды Бастрыкина. Видится как второе, причем он в рамках своих полномочий, но кто знает, может быть и первое.
Оригинальную версию событий предлагает на своем YouTube-канале Илья Варламов.
Если мы вспоминаем выборы 96-го года, и вот эта вся кампания за Ельцина «Голосуй или проиграешь», кого там только не было в этих агит-поездах и агит-самолетах. А что, если не просто так рэперов и стендап-комиков у нас из России выгоняли? А что, если их выгоняли, чтобы потом вернуть в нужный момент, и они пошли этим агитационным клином, перелетные наши птицы вернулись на родину? Из-за Владимира Владимировича стендапчики, рэпчик. И все, что любит наш народ.
Но если бы кто-нибудь во власти действительно строил такие планы, наверняка ему напомнили бы историю Тимати и Гуфа, которые записали подхалимскую песню со словами «Хлопну бургер за здоровье Собянина». Клип получил больше миллиона дизлайков, и авторам пришлось удалить его с Ютуба. Это, конечно, урок не столько для провластных пиарщиков, которые освоили бюджет, а там трава не расти, сколько для самих рэперов. Они прекрасно понимают, что выступления в поддержку властей могут оттолкнуть от них огромную часть аудитории. С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него в вашем любимом приложении, ставьте нам оценки, рекомендуйте нас друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».